Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. За год войны и международной изоляции Россия сильно сблизилась с Ираном. Военно-техническое сотрудничество практически переросло в стратегическое партнерство двух стран-изгоев. Строит ли у себя Россия иранскую модель? И использует ли она иранский опыт жизни под санкциями? Какова внутриполитическая ситуация в Иране и насколько устойчив режим в Тегеране? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
С начала войны в Украине Россия активно стала укреплять связи с новым союзником Ираном. Тегеран оказывает Москве сильную поддержку от поставок и намерений совместного производства беспилотников до политической поддержки войны на мировой арене. В прошлом году Россия обошла Иран по количеству введенных против нее санкций и теперь пытается перенять иранский опыт по их обходу и существованию под ними. В Иран устремилось большое количество бизнесменов и политиков из России. Обсуждается также и создание изолированной банковской системы. В самом Иране на протяжении полугода шли протесты, которые начались после задержания, избиения, а впоследствии смерти девушки, якобы за неправильное ношение хиджаба. В стране шли жесткие столкновения с полицией, по данным некоторых источников, повлекшие смерть более 300 человек. Как Россия изучает и перенимает иранский опыт? Как на стратегическое партнерство реагирует Запад? И что сейчас происходит на внутриполитическом поле в Иране?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а с нами на связи политолог Михаил Шерешевский. Михаил, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Насколько обоснованно говорить сейчас, в начале 2023 года, о стратегическом союзе России и Ирана? Превратилось ли это в полноценный альянс?
Союз России и Ирана пока что рано называть стратегическим. Я бы больше называл его вынужденным союзом, так как у России достаточно ограниченное количество, в принципе, стран, с которыми она может сейчас коммуницировать и договариваться хотя бы о чем-то, не говоря уже о вооружении и технологическом вооружении, которое в той или иной степени присутствует у Ирана. Если смотреть на это со стороны экономического партнерства, то я бы рассматривал зависимость обоих этих стран от поставок ресурсов в сторону Азии. Обе страны находятся под достаточно жесткими санкциями, санкции на поставку энергоресурсов на Запад, и обе эти страны ориентируются на Китай и Индию в основном в поставке этих энергоресурсов. Место Ирана в поставке газа в Китай составило больше 20% от общего потребления Китая в прошлом году. А Россия на данный момент является конкурентом, так как не может сбывать, как раньше, энергоресурсы на Запад, она сбывает их в Китай. И, в принципе, можно сказать, что Иран не сильно доволен этим фактом, но так как может... У него есть возможность диктовать некоторые условия для России. У него наконец-то за это время появилась возможность быть лидером в отношениях между Россией с Россией. Она начала это делать. Мы уже знаем...
Михаил, для Ирана это в каком-то смысле даже выход, прорыв из изоляции. То есть он находит некий канал для связи с внешним миром, для повышения своего внешнеполитического статуса?
В том числе, да. Допустим, вот договоренность с Россией о поставке авиации, которая у Ирана была... По факту отсутствовала, она была максимально устаревшая, и никакие страны не соглашались делиться такими технологиями, в принципе, технологиями, не только военными, с Ираном, потому что рисковали попасть под какие-то западные санкции. Россия под них уже попала, поэтому им в этом плане нечего терять. Они могут развивать сейчас партнерство и в атомной энергетике, и в вооружении, но опять-таки, я говорю, есть некоторые проблемы в этих отношениях, в том числе связаны с тем, что обе эти страны большую часть даже своей истории выживали за счет продажи энергоресурсов.
Ну да, и здесь и то, и то.
А сейчас...
Понятно, да. Михаил, да. Такой вопрос. А Иран вообще сильно рискует, поставляя России беспилотные летательные аппараты? Он может вообще попасть под более серьезные санкции?
Иран не сказать, чтобы сильно рискует, но он... По тем заявлениям, которые они делали, Иран отрицал какое-то время, что он поставляет эти беспилотники России. Можно сказать, что у них были какие-то риски, они не хотели эскалации, они не хотели накладывания каких-то дополнительных санкций. Но на данный этап очень сложно оценить, какие еще санкции могут быть наложены на Иран.
А я хотел спросить, как вообще Иран под санкциями, ну окей, не самые передовые, но все-таки развил программу ПВО, программу вот этих вот шахедов беспилотных летательных аппаратов. Это все как-то делается в обход, параллельный импорт, контрабанда, пиратство?
Кстати, в том числе и пиратство. Допустим, поставки тех же энергоресурсов происходят неопознанными танкерами, которые никому не подконтрольны, грубо говоря. С Ираном в какой-то степени технологиями делился Китай. Например, в тех же беспилотниках «Шахед-136» установлены двигатели китайского производства. Я не уверен, поставлены они из Китая или собраны уже на территории Ирана, но технология и сам двигатель разработан точно в Китае. Mm-hmm. У Ирана есть долгая, большой достаточно опыт в военных действиях. Они, грубо говоря, там никогда не прекращаются. И они делают на это достаточно большую ставку и стараются это развивать. Но опять-таки те сферы, которые им даются сложно, например, авиастроение, они находятся без технологий и не могут ничего с этим поделать.
Ну, санкции, опыт жизни под санкциями. Москва использует, как я понимаю, то же самое вот сейчас идет с переливкой российской нефти, да, большие сотни, десятки танкеров анонимно переливают вот этой нефти в нейтральных водах.
Смешивают,
да, и, так сказать, перезаправляют, скажем, в какие-то другие, там, в китайские нефтевозы.
Да, можно сказать, что Россия перенимает такой опыт. Нельзя сказать, что она перенимает опыт в работе с вооружением, но можно сказать, что экономически Россия пытается и смотрит на то, как эти санкции обходятся, как другие страны обходятся из-под санкций и выходят из этого положения. Они видят, что Иран... очень быстро переориентируются, когда на них накладывали дополнительные санкции. Но сказать, что у Ирана это очень хорошо получается, не совсем, я думаю, можно так сказать, что можно прям перенять этот опыт. В принципе, Иран выживает и держится на достаточно нормальном экономическом уровне. Да, у них есть повышенная разогнанная инфляция, но они держатся на экономическом уровне только из-за того, что у них есть энергоресурсы, и они находят выходы, кому и как их можно поставить.
То есть незаконная продажа нефти ведет, если является единственным ресурсом для закупки
нефти,
вот этих вот...
стали в том числе, угу. Сталь, это, кстати, тоже конкурентный рынок между Ираном и Россией. И по факту, если бы, грубо говоря, не было Китая, для которого, который, или Индии в том числе, которая пользуется, получает дешевые эти ресурсы из этих стран, то экономика что Ирана, что России была бы в катастрофическом положении.
Насколько... Иран может России быть стратегическим партнером в регионе? да, на Большом Ближнем Востоке, в решении сирийской проблемы. Да, ведь, скажем, там был же трехсторонний саммит по Сирии. Интересы Москвы и Ирана, они хоть как-то совпадают? Или все-таки Иран, Россия же традиционно больше с арабским миром, а Ирана своя шиитская, да, шиитская вот отдельная повестка?
Ну, тут можно сказать, что Россия пытается соблюсти и поддержать свой интерес сразу в нескольких странах, даже если это будет, например, Израиль и Иран, которые занимают геополитически, ну, воинствующее положение друг с другом. Россия хочет сохранить какие-то отношения и с той страной. В какой-то степени ей это получается. Стратегическое партнерство там имеет долгую историческую составляющую. Например, Россия очень сильно, серьезно участвовала в сделке по ядерной программе и соглашении о взаимном сотрудничестве. На данный момент это соглашение приостановлено.
Вот это, кстати, я хотел на этом моменте остановиться. Ядерная сделка, она что вообще, заморожена? Она мертва? Насколько, что сейчас происходит с ядерной программой, особенно, так сказать, ввиду последнего удара Израиля по Ирану? Какие это будет иметь последствия и какие вообще сейчас перспективы иранской ядерной программы?
По тем комментариям, которые были, в принципе, в общественном пространстве, было понятно, что Израиль не был нацелен в последних предполагаемо нанесенных ими ударом по территории Ирана на атомную энергоструктуру. Но сделка на данный момент является замороженной. Она была остановлена еще при президентстве Трампа, потому что Израиль опубликовал похищенные документы о том, что Иран не соблюдает свою часть сделки. После этого Иран заявил о выходе из сделки, прекращении соблюдения двух основных пунктов из нее. У администрации Байдена была попытка возобновления и прихода, возвращения к этой сделке. Но на данный момент мы можем, например, из вчерашних новостей, которые опубликовали Bloomberg, констатировать то, что Иран не придерживается этой сделки, и он обогатил уран уже до 86%. То есть это буквально на 4-5% меньше, чем нужно для создания ядерных боеголовок.
И вот в связи с этим, что Иран практически вплотную приблизился к необходимой степени обогащения урана, возможен ли крупный массированный удар Израиля по Ирану, по иранской ядерной программе? В силах ли вообще Израиля осуществить такой массовый удар?
Я думаю, что Израиль, как и Америка, рассматривает, какие применения силы к Ирану, как сдерживающий фактор. Относительно недавно были заявления об этом со стороны Америки. И я думаю, что, в принципе, Израиль может точечные удары нанести для того, чтобы это сделать. У Ирана несовершенная система ППО, она не может противовоздушная оборона, она не может противодействовать тем технологиям, которые есть у Израиля и израильских партнеров.
То есть, в принципе, Америка должна дать зеленый свет на это, да, и как техническая возможность для этого имеется. То есть речь просто о политическом решении идет.
Да, я думаю, что речь будет идти больше о политическом решении, потому что это очередной вектор эскалации на Востоке, который, возможно, приведет к ответу Ирана и развязыванию нового, точнее, возобновлению конфликта, что, я думаю, западные страны на данный момент не очень сильно хотели бы. Они понимают, что ситуация, в принципе, в мире с военными конфликтами достаточно напряженная, они не хотели бы ввязываться сразу во все. Тем более есть угрозы, параллельно этому всему еще и угрозы Китая относительно Тайваня и их стратегическая нацеленность на его захват к 25-му или 27-му году, как они это декларируют. Я считаю, что Америка не хочет на данный момент ввязываться в какой-то еще дополнительный конфликт.
А иранско-китайские отношения, насколько они формализованы, насколько они обладают долгосрочным стратегическим характером?
Ну, тут нужно сказать, что из последнего в 2021 году Тегеран и Пекин подписывали соглашение о сотрудничестве, но там было очень много пунктов, но фактически ни один из них в какой-то полной степени не был реализован. Китай с осторожностью смотрит на Иран, смотрит на те санкции, под которые он может попасть, и инвесторы оттуда, которым они могут по факту потерять весь остальной рынок и оставить под собой только Иран. В страну не хотят инвестировать деньги из-за рисков. Также из последнего было заявление Си Цзиньпина о том, что он собирается все-таки посетить Иран на годовщину исламской революции, насколько я помню, это может начать очередную ветвь в их отношениях.
А вообще вы видите возможным вот в условиях нынешней волатильности международных отношений? Вы говорите то, что с Китаем, да, с Тайванем постоянно нарастает эскалация. Создание некого азиатского союза диктаторов, авторитарных стран, бросающих вызов миропорядку, которые с удовольствием присоединятся России. Китай, Иран, Сирия. Мы, так сказать, не знаем, какие решения Турция будет принимать. И вот выстраивается некий контур, который может действительно в этом регионе, большом регионе, бросить вызов интересам Соединенных Штатов.
Теоретически рассматривать это как возможный вариант их партнерства это можно, но я считаю, что на данный момент для лидера этого союза, которым должен был бы выступать Китай, это не является выгодно, это прерывает все связи, всю экономическую стабильность, которая на данный момент сейчас у них сформировалась. Россия, Беларусь, Иран, может быть, в какой-то степени, но мы все понимаем, что даже та же Беларусь не хочет попадать под такие же санкции, как Россия, не хочет полноценно ввязываться и участвовать в войну. Иран отрицает причастность к передаче дронов, ну, в той или иной степени пытается снять с себя ответственность и не подрывать хоть какие-то оставшиеся международные соглашения. Возможно, этот союз будет, но он будет без России, так как ну, на данный момент войны российско-украинской.
Ну да, Россия, так как на данный момент войны, Россия действительно в таком загнала себя в тупик фактически, и из нынешней ситуации практически потерпевшей поражение, да, не может представать выгодным стратегическим партнером. Михаил, спасибо. Продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня об Иране. Насколько его траектория предсказывает нынешнюю траекторию России? Превращается ли Россия в огромный Иран Евразии, в православный Иран? И действительно ли можно говорить о стратегическом партнерстве двух стран-изгоев? Рассуждает американский политолог Питер Залмаев.
Существует мнение, что плотное сотрудничество и стратегическое партнерство России и Ирана началось только после начала полномасштабной войны в Украине, и что для России это стал вынужденный альянс. Об этом говорит и Питер Залмаев.
Персидско-российские отношения, отношения России и Ирана, всю историю существования этих государств были, будем говорить политкорректно, крайне сложными, да, то есть они никогда не были ни естественными союзниками, ни идеологическими, и вот то, что произошло после 24 февраля, Путин оказался в международной изоляции, и, разумеется, начался лихорадочный поиск каких-либо союзников вообще. Поэтому назвать это можно в лучшем случае действительно альянс таких изгоев, и Иран, и Россия, и обе являются я так понимаю, Россия опередила уже Иран, самая, как самая подсанкционная страна в мире, до того этой честью был достоин Иран. Единственное, что работает в отношении Ирана, как я сказал, это такие ограниченные военные акции, которые мы видели вот, со стороны Израиля. Против Ирана это очень рискованные операции, это все понимают, поэтому они ограничены в своем диапазоне. Также вот и приходит на ум успешный такой пример кибервредительства Stuxnet, этот вот вирус, который был выработан совместно израильскими и американскими умельцами, который, по сути, вывел из строя вот центрифуги ядерные иранские и вот отбросил, скажем так, ядерную программу на некоторое количество времени. Эти вещи могут, эти меры имеют какой-то успех. Не забывайте, что с самого начала существования Исламской Республики Иран с 1979 года Иран, по сути, является подсанкционным в той или иной мере под санкциями. Санкции, которые, разумеется, сильно увеличились после «Зеленой революции» 2009 года. Ну и, разумеется, вот уже при Дональде Трампе опять-таки были усилены. Но что касается их эффективности, это уже другой вопрос. За, можно говорить смело, что за 40, вот сколько, 4 года своего существования исламский режим научился обходить санкции, научился осуществлять и, собственно, и продажу нефти, хотя это сложно и сложнее, чем в России сейчас. То есть речь, разумеется, здесь идет и о не только контрабанде нефти, но и формировании серого танкерного флота. То, собственно, что, чему сейчас учится Российская Федерация, учитывая, опять-таки, что они два товарища по несчастью. Но, опять-таки, я очень скептично отношусь, что после того, как иранский режим выставил очередной вызов, очень серьезный, напомню, что вот эти протесты, которые имели место последние несколько месяцев, были куда серьезнее, чем та же вот твиттерная зеленая революция 2009 года. Режим выстоял. Если он выстоял вот такое, то санкции ему, ну, будем говорить откровенно, нипочем.
Ситуацию внутри Ирана, как обстоят дела с уличными протестами, экономикой, оппозицией и ее лидерами, а также как страна уже несколько десятков лет живет под санкциями, мы обсудили во второй части программы в разговоре с Юлией Юзик, журналистом, писателем и экспертом по Ирану.
Юлия, добрый день. Вы можете нам сейчас рассказать, что сейчас происходит на внутриполитическом поле Ирана? Протесты угасли, что дальше? Казнь или репрессии?
Добрый день, всех приветствую. Ну, протесты продолжаются, и я думаю, они будут продолжаться весь 2023 год. Это история долгая. Иногда я читаю каких-то экспертов, аналитиков, которые говорят, что протесты удалось погасить, подавить. Это, конечно, все совсем не так. Эти протесты очень отличаются, например, от протестов там, 2009 года, когда в центре Тегерана вышло буквально там миллион человек, они стояли и не уходили. Это был как бы мирный протест, да. А сейчас протесты совершенно другие. С сентября, даже если взять и отмотать назад, до начала вот этой волны протестов, которая, собственно, сейчас называется уже Иранская революция, да, которая началась в сентябре с момента убийства Махсы Амини, курдской девушки, которая погибла в полиции, то есть она погибла в больнице, которую привезли из полиции с проломленным черепом. И предыдущий год были протесты, и они именно отличаются тем, что они локальные, они вспыхивают, если посмотреть на карту Ирана, они вспыхивают такими точками, огнями, вспышками то там, то сям. Это обычно небольшие группы, у них своя совершенно уже сеть как бы организации этих протестов, как они сообщают друг другу о протестах, да, как они их координируют. И они будут продолжаться, и буквально на днях, то ли сегодня, то ли завтра, объявлена очередная волна протестов уже как бы на экономическую тему и призывы выходить на улицы. И опять будут во всех там, ну, в большинстве городов Ирана выходить небольшие такие локализованные группы. И плюс у этих протестов сейчас реально идет очень сильная поддержка на Западе, везде, и в США, и в Европе, то есть и везде, где есть иранские диаспоры. И этот процесс будет продолжаться. И даже вот я писала в своем телеграм-канале еще буквально там год назад, что на 2023 год вот я ставлю такие совершенно кардинальные перемены в иранской власти, в структуре вообще государственной власти. И Рейтер, агентство Рейтер, буквально, по-моему, в первых числах года, в первых числах января или в конце декабря тоже публиковал свой прогноз, что по их вот аналитике они прогнозируют весь 2023 год практически под протесты будут продолжаться, и они дойдут до цели.
Существует ли кризис лидерства в иранской оппозиции после уличных протестов? И какие сейчас есть видные фигуры? Кого поддерживает молодежь? Футболисты этого Кремля, по-моему, очень активны.
Там нет совершенно никакого кризиса. Наоборот, они впервые за многое время, что, кстати, не удается никак России, они смогли создать вот реально коалицию, которая совершенно разных людей, у которых свои мощные амбиции. Но даже в этой сейчас коалиции оппозиции есть несколько лагерей, то есть как бы на выбор, да. Есть сейчас самая мощнейшая оппозиционная группа, которая поддерживает и Европа, и США, и вся иранская диаспора мировая. Она сейчас, ну, как бы ключевой главный сейчас персонаж – это принц Реза Пехлеви. То есть сейчас идет речь о возвращении монархии, но не той формы монархии, на которой она закончилась там, в 79 году. Скажем, то есть это как бы парламентская монархия, да, то есть где монарх будет играть скорее чисто символическую роль, а парламент будет играть ключевую роль. И вот он является, в принципе, сейчас главной такой фигурой вот этой оппозиции. Ну, плюс еще есть, я не знаю, знают ли ваши читатели, но я надеюсь, и зрители, Масих Алинижад, это тоже крупнейший сейчас общественно-политический деятель вообще для Ирана. И для Ирана, который живет не только в диаспоре, я имею в виду, а внутри Ирана, потому что она главный сейчас борец за права и свободу женщин и главная фигура, которая... значит, борется за вот снятие хиджаба, да. И вот это два главных сейчас лица вот в этой позиции. Но и плюс мы еще должны понимать, что там же, в этой же группе находится звезда иранского футбола, который сейчас живет в Германии, по-моему, Али Кареми. Есть еще Али Даи, он более, ну, зрелый, да, он чуть постарше. Но он сейчас не может участвовать как публичное лицо, потому что буквально его семья взята в заложники, они были в Иране и собирались вылетать, их самолет буквально посадить. Да? И Алида и не может сейчас участвовать как публичное лицо в этой оппозиции. И плюс еще есть блок, который находится внутри Ирана. И это лидер зеленого движения Мир Хусейн Мусави, вот, который проиграл тогда Махмуду Ахмадинежаду. И это, в принципе, тот человек, та фигура, которая вывела тогда на улицы, в том числе Тегерана, миллион человек, да, зеленое движение. Вот я человек, который даже жил в Иране немного, я вам хочу сказать, что это движение до сих пор живо. И его сторонники, и поклонники. И это удивительно, что спустя столько лет их, знаете, можно даже идентифицировать, они носят на запястьях зеленую нить, да, вот Green Movie. Поэтому есть две таких группы. И очень будет интересно, вот как бы между этими группами, как они вряд ли договорятся, потому что та группа, которая Мир Хусейн Мусави, они все-таки, как бы скажем, в какой-то мере посланники нынешней системы, да, то есть это реформисты, которые всегда являлись такой витриной режима аятолл, которые выходили и начинали говорить, давайте мы чуть-чуть ослабим, но сохраним. А та группа, которая находится за пределами Ирана, она как бы ведет, она борется за полный снос вот системы Исламской Республики. То есть Исламской Республики не должно быть вообще, это будет новая структура власти. То, что структурно и вообще все изменится в Иране, у меня нет никаких сомнений. Другое дело, какая из этих групп вот одержит победу. Вот за этим, я думаю, надо наблюдать и смотреть.
Вы упомянули, что еще появился экономический фактор протеста в 2023 году. А что с экономикой происходит?
Ну, с экономикой, конечно, происходит крах, чтобы они не говорили, что санкции нас укрепляют, да, ту же риторику, которую мы слышим в России. Буквально вот вчера национальная валюта пробила просто историческое дно, такого не было никогда. значит, один иранский риал, он стоит, вернее, один доллар стоит 500 тысяч иранских реалов. Это вообще такого не было. Вот я сейчас смотрю, в 1979 году, когда Хомейни пришел к власти, исламисты одержали победу, один доллар равнялся 70 иранским реалам. То есть мы понимаем разницу 70 и 500 тысяч. То есть сейчас 2 доллара, и ты в Иране миллионер. И ну, там ну, просто апокалиптические, скажем так, события. Люди там, понимаете, то есть сейчас 100 долларов, но и в то же время, например, мясо, вот сейчас цены на мясо, это сейчас себе даже далеко вообще не все могут позволить, потому что килограмм мяса стоит в пересчете на доллары около 10 долларов. Там, ну, в принципе, люди даже не могут себе сейчас его позволить. И вот буквально сегодня-завтра будет общенациональная забастовка. Опять мелкий, средний бизнес, будут закрыты все магазины, рынки, базары. Я думаю, подключатся опять промышленники. Все будет закрыто, и это в том числе экономически. И мы будем смотреть на протяжении 2023 года, как будет происходить постоянно такое раскачивание маятника от сугубо экономических проблем, которые сейчас стоят ну, тоже на одном из первых мест, до там, прав женщин, хиджаба, будут отмечать там, 40-дневные годовщины там, смерти убитых в результате подавления протеста и так далее. Эта история продолжается.
Иран существует под санкциями, по-моему, больше 40 лет, 44 года уже или 45 лет. Угу. Есть свое производство, есть своя платежная система, насколько я понимаю, и даже удается в военно-техническом плане оказывать помощь какую-то России сейчас, вплоть до передачи завода или покупки завода России. Угу. Как это получилось существовать в течение 40 лет под такими санкциями?
Ну, смотрите, я вот буквально недавно общалась с моим как бы коллегой иранским, да, и тот же вопрос я ему задала, и вот первые санкции, которые Иран получил, вот такие западные, прежде всего от Британии, они были еще со времен еще премьера Масадыка, это были первые санкции. Потом серьезнейшие санкции, ну, так они выглядели, по крайней мере, с приходом Хомейни, когда он взял, захватил заложники, американское посольство. То есть сразу же Исламская Республика была просто, ну, вылетела из всех, как бы. Это же была, в принципе, Иран был одной из лидирующих развивающихся экономик региона, то есть одним из самых серьезных государств региона. И со взятием заложников он вылетел сразу под санкции и сразу же моментально ослаб и экономически и так далее, да, и так далее. Но самые серьезные санкции у Ирана, как мне объяснили, которые коснулись прежде всего теневых поставок продаж нефти, они случились при Ахмадинежаде, когда Иран стал угрожать Израилю, всему миру и созданием ядерного оружия. Что, кстати, сейчас это тоже очень важная тема. Я думаю, может быть, мы это там сейчас коснемся этого. И вот, значит, это получается ну, буквально там 10 с небольшим лет. Вот. Поэтому самые болезненные санкции – это когда, ну, это нефтяные санкции, когда они не смогли продавать нефть по нормальным ценам. И вынуждены были продавать китайцам ну, просто по такому дисконту, о котором они никогда вслух стараются не говорить, потому что это позорно. Вот. Поэтому вот так. А что касается, смотрите, тут же как, экономика народная, она одна, есть структуры, которые даже в этих условиях, они продолжают обогащаться. Ну, собственно, тот же путь ждет и Россию. В принципе, если мы уже пошли по иранскому пути в какой-то мере, и если так будет продолжаться, то группа, которая наверху, которая будет рулить теневыми оборотами, теневой экономикой, потому что экономика становится теневой, да, она обогащается, а население стремительно беднеет.
Кстати, про оппозицию там проговорили, а вот про Хомейни, как будет происходить транзит власти, кто у них есть на примете?
Вы имеете в виду на примете...
Да, кто может стать преемником?
Его сын может стать преемником. То есть главный сейчас претендент на лидерство – это его сын. Безусловно, там есть и другие кланы, в том числе серьезнейший клан, который я называю ветераны Министерства разведки. И это клан бывшего первого, наверное, влиятельного человека, первого или второго вместе с Хаминей Рафсанджани. Да? Они очень влиятельны до сих пор. И даже сейчас в иранских протестах и в фигурах оппозиции мы видим их влияние. Они всячески хотят, естественно, не допустить, может, чтобы у Хаминеи к лидерству, да. И есть варианты, что этим лидером, ну, по крайней мере, надеется стать нынешний президент России. Честно говоря, шансы его соу-соу, скажем так, да, 50-50. Может, Аба Хаминеи сейчас обладает каким преимуществом? В его руках сейчас сосредоточены практически все силовые структуры. Вплоть от как бы, полиции Тегерана и так далее. И поэтому один из таких вот сегодняшних претендентов – это он. Если в результате этой иранской революции американцы его не поддержат, и Запад его категорически не поддержит, и все-таки другому клану удастся его сместить, то там уже возможны варианты. Вплоть до какого-то либерального реформистского крыла, вплоть до того, что вообще, может быть, Исламской Республики не станет.
Будет ли Иран наказан, будет ли добавлена санкции, потому что в прошлом году Россия обошла Иран по санкциям. Сможет ли Запад добавить и может ли Запад нанести вот прям сокрушительный удар, чтобы власть в Иране поменялась?
Ну, с санкциями, я думаю, их уже, в принципе, ну, все, что можно, там уже применено. Я даже не могу себе представить. Опять же, мы видим, что Великобритания вдруг, буквально в последний момент, она не стала поддерживать включение КСИР в список террористических организаций. То есть мы видим, что идет закулисно какая-то серьезная переговорная работа. И поэтому на санкции, ну я не представляю, что еще может. Все, что в отношении них применено, оно все равно не настолько эффективно. Оно плавно добивает экономику. Возможно, какая-то, то, что я называла специальной военной операцией, да, я думаю, что это держится на самый крайний случай. Я имею в виду какую-то военную операцию стран Персидского залива в коалиции с американцами и с Израилем, конечно, да. Но это, опять же, мы должны понимать, это, и вот когда я говорю об этом, это не имеется в виду, что начнется какая-то огромная война, да, затяжная. Вариант этого есть, но все-таки я бы не сказала, что он велик. Почему? Потому что мы помним буквально сколько пару недель назад, да, это случилось, я сейчас просто по датам, когда ночью Израиль провел, в принципе, Израиль это не отрицал, но официально не подтвердил, он провел серьезнейшую операцию, как некоторые назвали, демилитаризации Ирана, да, там были непонятные, то есть атаки по заводу в Исфахане, по некоторым объектам, и очень странное землетрясение, значит, в Хое. И сразу после этого прилетел глава МИД Катара, они пообщались, и все. И мы видим, что начались какие-то совершенно закулисные переговорные процессы. Зато потом случилось землетрясение в Турции, где совершенно обескураженный Эрдоган сейчас пытается, он уже с внешней повестки, внешнеполитической, в принципе, снимается. Да, и мне кажется, что в Иране поняли то, что им пытались объяснить Соединенные Штаты с президентом Байденом и его администрацией. И мне кажется, что в Иране, в отличие от России, очень всегда осторожны. То есть они риторически могут бравировать, но всячески постараются не допустить вот такого сценария, чтобы военного. Они ни на кого не нападают, у них много прокси, они ведут там прокси-войны, но они никогда за всю историю Исламской Республики не нападали ни на кого. И вторжение подобное, если будет когда военная операция стран залива Израиля и США, Хаминеи никогда не переживет, и режим не переживет, и он прекрасно это знает. Поэтому я ставлю на то, что они будут договариваться закулисно. И ну, Хаминеи 83 года ему сейчас, ему будет 84, по-моему, да, он может как бы умереть, он может заболеть там, от ковида, от старости, от чего-то еще. И вот самые интересные процессы начнутся ровно в этот момент. И я думаю, что эти события совсем не за горами.
Юлия, спасибо вам большое. Юлия Юзик, писатель, журналист, эксперт по Ирану, была с нами на связи.
Мы возвращаемся к нашему разговору с Михаилом Шерешевским. И в завершающей части нашего эфира Михаил хотел бы попробовать прогнозировать будущее Ирана. Попытаться понять. Я понимаю, что, конечно, 50 лет практически, да, с, ну, не 50, не полных 50 лет со времени Исламской революции, то есть все это, то, что казалось временным и невозможным, оказалось как никогда более постоянным. Но, тем не менее, а можно ли сегодня предвидеть какую-то эволюцию, внутреннюю эволюцию Ирана? Или это будет вот это, вот, так сказать, продолжающееся гниение и экономика выживания и власть, вот эта вот теократическая власть?
На данный момент хотелось бы предвидеть, конечно, что в Иране будут какие-то позитивные изменения в сторону демократического устройства власти, но больших факторов, показывающих то, что к этому идет помимо протестов, последних протестов, к этому не вело. Наращивание вооружения, наращивание атомной программы ядерной, не способность и нежелание Ирана договариваться в рамках того диалога, который был до этого по договоренности по ядерной программе. В принципе, глобально достаточно стабильное положение, экономика хоть и деградирует, и не имеет особо никакого развития, но она живет. Каких-то больших финансовых проблем у них нет. Да, ВВП падает, но он падает не на 30%, а на 5%. Это сказывается, но сказать, что есть какой-то фактор, который вот может произойти, там произойдут какие-то выборы или какой-то демократический процесс смены власти и внезапно начнется переориентация Ирана на демократию, нет. Возможно, возможно, это минимальная либерализация, то есть просто не настолько жестко будет вести себя власть и по отношению к своему, к обществу, и по отношению с международными партнерами. И в таком случае можно рассматривать возможность возобновления ядерной сделки с Тегераном. И вот в таком случае у них будет возможность продавать свои энергоресурсы в Европу, получать оттуда технологии для того, чтобы вырабатывать, модернизировать и продавать больше. В таком случае у них начнет очень стремительно и быстро развиваться экономика. Если Иран будет тратить эти финансы правильно и понимать, что это тот правильный вектор, в который ему нужно двигаться, я считаю, что тогда могут быть и демократические изменения.
А какой вообще формат возвращения Ирана в современный мир? При каком условии снимают санкции?
Условия соблюдения 5 пунктов этой ядерной сделки, в принципе, там есть ограничения по обогащению урана, ограничения по допуск и контроль органами к всему ядерной составляющей Ирана. Есть пункт о том, чтобы поменять базу, которую Европа предполагает как исследовательский центр, который производит ядерное оружие, поменять его на научный просто и, в принципе, чтобы он был подотчетный тем 5 странам-участникам, которые являются участниками этого договора. Но, к сожалению, на данный момент я не вижу его возможным для реализации, потому что в нем находится Россия, на которую наложены еще более жесткие санкции.
А насколько возможен, говорят иногда о распаде страны? В случае большей политической волатильности, в случае, скажем, удара Запада или удара Израиля, да, Белуджистан, курды. Вот как говорят, что по итогам войны в Украине возможен распад России, насколько по итогам смены режима возможен распад Ирана?
Я предполагаю, что режим может распасться на какие-то мелкие составляющие по национальным признакам, но пока такого движения особо не замечено. То есть протестующие все... Не было протестов для того, чтобы там отсоединиться или еще что-то. В принципе, я думаю, что все хотят остаться в рамках одной страны, только поменять вектор ее движения и то, что она делает, и то, как она относится к своим гражданам.
А вообще, вот если смотреть на население Ирана, насколько оно мобилизовано, насколько оно поддерживает идеи вот этой вот войны с внешним миром, идеи исламской революции, в конце концов. То есть это мотивированное население? Можно ли говорить о некой разновидности, ну, я не скажу фашизма, но вот такого, так сказать, сильно укорененного авторитарного режима, который обладает вот этой вот харизматической легитимностью, которая по-прежнему может управлять людьми при помощи идеологии?
Можно сказать, что да, они управляют, в принципе, людьми идеологией. Идеология – это ислам, просто он проявляется чуть по-другому. И там точно есть разделение на тех людей, которые являются верующими, которые соблюдают законы шариата и полностью мобилизированы этой страной, которая поддаются легко пропаганде, которых, в принципе, в той или иной степени устраивает то положение, в котором они находятся в этой стране сейчас. Но точно так же на противовес этому есть люди, которых... это все, ну, достаточно сильно не нравится и не устраивает. Есть также такой момент, что большинство людей, которые явно не согласны с действиями Ирана, они покидали страну, переезжали в другие европейские страны в основном. И поэтому так получается, что у тебя нет методов для того, чтобы... ты или там твое ближайшее окружение могло как-то повлиять на политическую ситуацию, поэтому ты никак не можешь себя проявить и показать. Социологии какой-то поддержки правительства, ее фактически не существует, а если существует, ей нельзя доверять. Поэтому сделать точный вывод о том, насколько люди поддерживают все-таки вот именно тот устрой, который там сложился, сложно.
Вернемся к России, да, с того, с чего начали, этим мы попробуем закончить. Видите ли вы иранский путь для России, вот это вот закапывание режима, закапывание вот этой вот революции националистической, антизападной, изоляционистской революции, и как бы появление, как в Иране, корпус стражи исламской революции, здесь появление большого, собственно, он всегда был силового аппарата, заинтересованного в поддержании вот этого режима. То есть вы видите здесь параллели? Превращается ли Россия на глазах действительно в огромный Иран в будущем?
Ну, можно сказать, что как минимум те санкции, которые наложены на Россию, они уже достаточной степенью приблизили Россию к этому. А отношение России к военным действиям и отрицанию всего западного наращивания своей агрессии в сторону Запада, невозможность договориться, достаточно сильное тоталитарное устройство и ограничение в СМИ, в социальных сетях, задержание протестующих и по факту можно сказать, что неформальное или формальное, не знаю, неформальное убийство политических оппонентов. В Иране есть закон, который разрешает смертную казнь. В России такого закона нет, но пока, зачем он нужен? Пока. Если есть подконтрольные люди, готовые выполнять ваши прихоти.
А вот, кстати, да, в сравнении с Россией, в Иране вообще есть неформальный доступ к социальным сетям, к свободной информации, или там все настолько жестко контролируется, что там ни через VPN, ни через как бы альтернативные источники никакая информация не проникает?
Там сложилась чуть-чуть другая ситуация. Во время развития интернета Иран был уже под достаточно продолжительное время под санкциями. У них не было так развитой технологии, чтобы ты мог выйти в любом месте на улицу и подключиться к интернету, включить VPN и просмотреть любые новости. В этом смысле в Иране ситуация все еще остается намного хуже. Доступ к источникам информации остается ограниченным. В России пока что еще не все заблокировали, еще не закрыли, не поставили железный занавес перед этим, перед интернетом. Но она планомерно к этому идет. И вот последнее заявление, если не ошибаюсь, Мизулина или кого-то из них о том, что хотят заблокировать YouTube. Да, это достаточно сильная площадка была, на которой собирались, я думаю, в том числе мы с вами в какой-то степени и пытались информировать как-то население о происходящем.
Ну, в общем, да, в этом же направлении движется Россия. Вот последний вопрос, наверное, вот средний иранец, он что, совсем не обладает информацией о внешнем мире, об изоляции, о статусе собственной стране, о статусе изгоя? Это можно сравнить, я не знаю, там, с Северной Кореей, степень закрытости и информационного контроля людей над мозгами населения?
Там происходит информационный контроль, да, он происходит немножко другой, видоизмененный, не как в Северной Корее, просто потому что там другое устройство государства, оно на другом пытается базироваться. Но по среднестатистическому иранцу, вот можно сравнить со среднестатистическим россиянином, он обладает какой-то информацией, но так как он ее там, возможно, не верифицирует, не проверяет, не критически мыслит, а критически мыслит в стране, которая во всем своем государственном устройстве отталкивается лишь от веры, это достаточно сложно. И вот если сравнить со среднестатистическим россиянином, который там не понимает глобальных вещей, почему началась война, какие есть минусы, ходит и говорит, что вот Россия страна мира, а во всем виновата Америка.
Да. Ну что ж, Михаил, спасибо за этот рассказ. С нами на связи был политолог Михаил Шерешевский. Но от себя скажу, что действительно наступает интересное время. Если исторически посмотреть, Россия всегда брала образцы развития с Запада. Да, строили флот на голландский манер, строили полицейское государство на прусский манер, брали опять-таки у Германии идеологию марксизма. Но вот сейчас мы смотрим на модели России, и они находятся в других частях света. Это Венесуэла, это Северная Корея или вот Иран. Действительно некая порождающая модель для России. И если раньше говорили, что Советский Союз был верхней вольтой с ракетами, то теперь можно сказать, что Россия – это Иран в вечной мерзлоте. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.